Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Иаиля. В прошлой передаче мы говорили о том, что об этом пророке мы знаем очень немного. В первом стихе первой главы говорится лишь о том, что он был сыном Вафуила, и нет никаких указаний на царей или на время, в которое было возвещено это пророчество. В результате высказывались самые различные версии относительно дат жизни пророка и написания этой книги от 9 до 2 веков до нашей эры. И все же большинство исследователей склоняются к мнению, что Иаиль жил при царях Иораме и Иоасе, приблизительно с 840 по 820 годы до Рождества Христова. Поскольку пророк не упоминает о халдеях, считают, что в этой книге речь идет о взятии Иерусалима филистимлянами при царе Иораме. Отголоски речей Иаиля звучат у позднейших пророков, например, у Иезекииля и у Амоса. Поводом к выступлению Иаиля послужило небывалое в Иудее опустошение всей растительности саранчой и продолжительная засуха. Как отмечается в комментариях, составленных к Библии пастором Гетце, в этом бедствии Иаиль видит справедливый суд Божий за нечестие царей и народа и прозревает в отдаленном будущем последний страшный суд над всеми народами в день Господень великий и страшный. Этому дню будет предшествовать наплыв на святую землю, подобно саранче великих полчищ, которые будут истреблены могущественным воинством Иеговы. Вслед за тем народы соберутся в долине Иосафатовой ждать своего окончательного приговора. Для Израиля же, помилованного и обновленного, настанет благословенная пора благоденствия. Вот так вкратце можно представить содержание этой короткой пророческой книги. О том, какое значение это имеет для современных верующих, говорит доктор МакГи. Его очередную лекцию, посвященную книге пророка Иаиля, читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучение книги пророка Иаиля, которая мала по своему объему, но является одним из величайших разделов Слова Божия. На нашей прошлой лекции мы подробно говорили о нашествии саранчи, о котором Иаиль говорит в самом начале своей книги. В 4 стихе 1 главы мы прочли: «Оставшиеся от гусеницы ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, а оставшиеся от червей доели жуки». Забегая вперед, мне хотелось бы сказать, что далее Иаиль перейдет от этого конкретного нашествия саранчи, происшедшего в его время, к описанию Дня Господня, который начнется с периода великой скорби. Как начнется этот период? Начало будет положено четырьмя всадниками апокалипсиса. Там будет ложный мир, а потом разразится война, за которой последует голод, а потом придет бледный конь смерти. На нашей прошлой лекции мы говорили, что гусеницы, саранча, черви и жуки — это лишь разные слова для описания одного и того же явления. Мне кажется, что между четырьмя отрядами саранчи, о которых говорится у Иаиля, и четырьмя всадниками апокалипсиса прослеживается довольно четкая связь. В период великой скорби придет уже не саранча, а нечто гораздо худшее, и прокатится это зло не по одной стране, а от края до края земли. Когда Иисус Христос возвратится на землю, чтобы установить свое царство, мир будет в полном запустении. Теперь прочитаем 5 стих 1 главы книги Иаиля. «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте все пьющие вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших». Прежде всего, саранча напала на виноградники. Она опустошила их все, и вина для пьяниц больше нет. Алкоголики начали лечиться раньше, чем сами того захотели, пить больше было нечего. Так мы узнаем, что еще до начала падения израильского народа его величайшим грехом было пьянство. Нам часто напоминают о том, что большая часть несчастных случаев на дороге происходит по вине тех людей, которые пользуются своей свободой и своим правом пить алкоголь. Целые семьи, отправившиеся на отдых за город, погибли из-за того, что пьяные водители врезались в их машины на полной скорости. Возможно, меня упрекнут в том, что я вмешиваюсь в сферу политики. Но, друзья мои, я изучаю Слово Божие, и теперь в нем говорится о пьянстве. Я тоже буду говорить о пьянстве. И если Слово Божие говорит о том, что царь пьяница, я буду говорить о пьянстве наших руководителей. Зная, сколько пьют наши лидеры, перестаешь удивляться, что многие из их решений выглядят так, словно бы их принимали люди, которые не очень ясно соображают. Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте. Пьянство с самого начала подтачивало основание израильской нации. Это было единственным грехом, о котором упоминает Иоиль. Он вообще не говорит о поклонении идолам, о великом грехе отвращения от Бога, который впоследствии стал причиной гибели народа. В тот период нация еще исповедовала поклонение Богу. Читаем следующий, 6 стих. «Ибо пришел на землю мою народ сильный и бесчисленный, зубы у него зубы львиные, и челюсти у него, как у львицы». Здесь саранча сравнивается с армией завоевателей, причиняющей несметные разрушения. Саранча, хотя она и мала по размеру, собравшись вместе, может повалить огромное дерево. Пройдя через поле, засеянное пшеницей, она может оставить за собой лишь ровную голую землю. Саранча пришла 4 отрядами, у которых не было главы, не было царя. Обычно такие нашествия были судом Божьим, но то бедствие, о котором говорит Иоиль, стало лишь предупреждением. Далее он будет говорить о том, что еще ожидает нас в будущем, о дне Господнем, который придет на землю, подобно нашествию саранчи. 4 всадника апокалипсиса еще явятся в будущем. Следующий, 7 стих, гласит: «Опустошил он виноградную лозу мою, и смоковницу мою обломал, ободрал ее догола и бросил, сделались белыми ветви ее». Саранча может уничтожить смоковницу. Она так обглодала дерево, что от него остался лишь голый белесый каркас. Иоиль здесь обращается к народу и говорит о том, что нужно делать, когда наступят подобные времена. Он излагает 10 пунктов. «Эти пункты народу нужно будет исполнять», — в 8 стихе он пишет. «Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем о муже юности своей». Он говорит очень необычные вещи. Во-первых, народу следует рыдать, как молодой женщине, которая потеряла мужа, убитого в бою. Вот как следует рыдать израильской нации. Далее, в 9 стихе, пророк изрекает: «Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Плачут священники, служители Господни». Прекратилось хлебное приношение и возлияние в доме Господнем. Иными словами, жертвы более приносить невозможно. И, во-вторых, плачут священники, служители Господни. Вновь повторяется то же самое. Плачут и пьяницы, и священники. Бедствие затронуло всю систему общества. Этот стих позволяет нам сделать вывод о том, что пророк Иоиль находился тогда в Иерусалиме. Ведь он говорит о священниках, которые служат в доме Господнем. В следующем, 10 стихе сказано: «Опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина». Не было ни оливкового масла, ни винограда, ни зерна. Три главных сельскохозяйственных продукта израильтян были уничтожены. Даже земля начала сетовать. Здесь народ и земля очень тесно связаны. Закон Моисея был дан не только народу, но и земле. Иоиль обращался к пьяницам, обращался к священникам, а теперь он будет говорить к земледельцам. В стихах 11 и 12 говорится: «Краснейте от стыда, земледельцы! Рыдайте, виноградари, о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле, засохла виноградная лоза, и смоковница завяла, гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли. Потому и веселье у сынов человеческих исчезло». Вот третье повеление Иоиля: «Краснейте от стыда, земледельцы». А вот четвертое: «Рыдайте, виноградари». Виноградари — это владельцы виноградников. Слово «яблоня» означает здесь апельсиновое дерево, обычное в этой местности. Следующий, 13 стих, гласит: «Припаяшьте с вретищем и плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря. Войдите, ночуйте во вретищах, служители Бога моего, ибо не стало в доме Бога вашего хлебного приношения и возлияния». В пятом повелении Иоиля сказано: «Припаяшьтесь», а в шестом: «Плачьте, священники, рыдайте, служители алтаря». Священники не могли исполнять своих функций, потому что жертвы было приносить невозможно, все уничтожило саранча. Им оставалось лишь всю ночь лежать во вретище и пепле, потому что не было ни пищи, ни напитков, необходимых для того, чтобы совершить жертвоприношение. Экономика страны была подорвана, пищи не хватало даже для жертвы Богу. Однако Бог ясно говорит о том, что главное заключалось вовсе не в ритуале, главное было в сердце народа. В этих стихах Бог просит людей сделать нечто такое, о чем Он прежде никогда не просил. Когда Бог дал народу Моисеев закон, Он установил 7 праздников и ясно указал на тот факт, что Он не желает, чтобы люди приходили к Нему в тоске. Он хотел, чтобы народ входил в Его дом с радостью в сердце. Вы обратили внимание на то, что сегодня в собраниях христиан очень мало радости? Меня даже обличают за то, что я рассказываю смешные истории. Иногда я вижу, как святые сидят с суровыми лицами, на которых никогда не появляется улыбка. Я думаю, таким людям следовало бы почаще улыбаться. Это пошло бы им на пользу. Сейчас нет радости, друзья мои. Ее нет так же, как во времена Иоиля. Но почему Бог впервые говорит своему народу: «Я желаю, чтобы вы горевали, я хочу, чтобы вы пребывали во вретище и пепле, я хочу, чтобы вы рыдали»? Ведь прежде Он говорил людям: «Я желаю, чтобы вы приходили ко мне с радостью». Причина заключается во грехе народа. Именно поэтому радости нет и в наши дни. Сейчас люди очень много работают, музыка звучит все громче, шутки становятся все грязнее, иначе никто над ними не смеется. Даже в наших церквях громкий смех стал считаться чем-то греховным. Друзья мои, куда же подевалась наша радость? Она исчезла из-за греха. Бог не дает нам радости. Во времена Иоиля Он сказал израильтянам: «Придите ко мне с рыданием, я не люблю плача, но вы грешны, и я хочу увидеть ваше раскаяние». Теперь обратимся к 14 стиху. назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу». Вот седьмое требование, явленное через пророка. «Назначьте пост». Бог никогда прежде не просил ни о чем подобном. Бог даровал своему народу празднество, и он никогда не устанавливал поста до тех пор, пока народ не погрузился в грех. Единственный грех, разрушивший нацию, о котором упоминает Иоиль, — это пьянство. Оно лишало народ способности нормально мыслить. Люди были не в состоянии выносить здравые суждения. Восьмое требование звучит так. «Объявите торжественное собрание». Иными словами, людям нужно было собраться всем вместе. Бог желал, чтобы все они радовались в Его присутствии. Но теперь Он говорит о торжественном собрании. Девятым требованием Бога стало такое. «Созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего». Настало время пойти в церковь. Во время Второй мировой войны жили два нерелигиозных человека, которые ходили в разные клубы, в основном, чтобы выпить. Но однажды, в воскресенье, они встретились в церкви. Один из них сказал: «А я и не знал, что ты ходишь в церковь». Тот ответил: «Да я и не хожу. Я сегодня здесь в первый раз. Но мой сын сейчас на фронте, и я подумал, что настало время пойти в церковь». Друзья мои, времена великих потрясений приводят людей к Богу. Жители страны должны собраться вместе и объявить пост. Десятое повеление звучало так: «Взывайте к Господу». Почему? Потому что Бог милостив, Бог исполнен благодати. Бог желает прощать. Наш Бог — это чудный Бог. В то тяжелое время люди должны были прийти к Нему, и Он услышал бы их молитву и ответил бы на нее. Иоиль дал народу предостережение и передал ему повеление Божье. Если они желали обрести благоволение Божье, им следовало исполнить их. Далее он мастерски переходит от конкретной ситуации, имевшей место в его время, то есть от нашествия саранчи, к концу времен и ко дню Господню. В 15 стихе 1 главы мы читаем такие слова: «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он! О, какой день!» Иоиль, о каком дне ты говоришь? «Ибо день Господень близок, как опустошение от всемогущего придет он». Нашествие саранчи было моделью, предвосхищением того, что случится в будущем. Это было предостережение и образ грядущего дня Господня. Людям следовало задуматься об этом. Далее Иоиль изрекает пророчество о будущем. «Это будущее, обетование о котором было дано Давиду, станет подлинным царством. Война прекратится, на земле будет мир». Об этом говорили все пророки, но они также говорили и о событиях, которые здесь возвещает Иоиль, о дне Господнем. Понятие «день Господень» следует изучать в сопоставлении с другими символическими днями, о которых говорится в Писании. Мы с вами живем в период, который Писание называет «днем человека». Он начался при Навуходоносоре, а Иисус назвал его «временем язычников». В Евангелии от Луки, в главе 21 и в стихе 24, мы читаем такие его слова: «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Мы живем в день человека. Сегодня суд творит человек. Мы обращаемся в суды, но не призываем Бога. Мы полностью забыли о нем. Его имя используется лишь для того, чтобы изрыгать богохульство. Доктор Льюис Перри Чейфер дает такой комментарий в связи с понятием «день человека». Эта тема, иногда затемненная переводчиками, возникает в Новом Завете всего лишь раз, а именно в первом послании к Коринфянам в главе 4 стихе 3. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе». В этом отрывке слова «человеческое суждение» на самом деле обозначают мнение людей, характерное для того века, и их правильнее было бы перевести «день человека». Друзья мои, мы живем в день человека. Поверьте мне, гуманизм сейчас процветает. Человек считает, что может решить проблемы мира, но что он сделал в действительности? Мир в наши дни пришел в ужасающее состояние. Каждый новый политик, приходящий к власти, считает, что он знает правильный ответ. Друзья мои, политики ничего не знают. Человек не в силах разрешить проблемы этого мира. Думаю, в кулуарах политики не раз признавали, что они совершенно бессильны разрешить проблемы современного мира. Писание говорит нам о другом дне, который грядет, о дне Господа Иисуса Христа. В первом послании к Коринфянам, первой главе, стихах 7 и 8, Павел писал: «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Что означают слова «день Господа нашего Иисуса Христа»? Это тот день, когда Он придет забрать свою церковь из этого мира, а затем церковь предстанет перед престолом суда Христова. Мой самый любимый стих из послания к филиппийцам — это 6 стих 1 главы. Он гласит: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Господь будет хранить нас до того дня, когда Он заберет нас из мира. И мы не явимся пред Ним, чтобы увидеть, получим мы вознаграждение или нет. О дне Господнем говорится как в Ветхом, так и в Новом Завете. Во втором послании к Фессалоникийцам, главе 2, стихах 1 и 2, мы читаем: «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Фессалоникийские верующие опасались, что они пропустили восхищение церкви. Наш перевод не совсем удачен. Слова «день Христов» нужно было бы перевести как «день Господень», чтобы текст звучал, будто уже наступает день Господень. Павел успокаивает верующих, говоря им о том, что они не увидят страданий дня Господня. Иоиль очень ясно говорит о том, каким будет день Господень. Он пророчествует, что день Господень будет темным, мрачным и полным печали. Иудеи считали, что они сразу же войдут в царство, что жизнь будет легкой и что в ней не будет бед. Но Иоиль говорит нам о том, что день Господень начнется с ночной тьмы. Этой тьмой станет период великой скорби. Она будет подобна нашествию саранчи, которая пришла на землю 4 отрядами и 4 всадникам, которые пронесутся по миру в то время. Кроме того, в день Господень на землю придет Христос и установит свое царство. Затем его народ войдет в сияние его присутствия. Такова была надежда Ветхого Завета. Друзья мои, вы уже поняли, насколько важно исследовать все Писание. Один человек написал мне письмо, в котором рассказывал, что такое День Господень с его точки зрения. Письмо было большим, его автор приводил великое множество цитат из Писания, но ни разу не цитировал пророчество Иоиля. Он не понимал, что книга Иоиля — это ключ к пониманию той темы, которую он хотел исследовать. Иоиль был первым из пишущих пророков. Невозможно говорить о Дне Господнем вещи, которые противоречат тому, о чем говорит Иоиль. Выражение «День Господень» встречается в Библии 75 раз. Но первым из всех пророков его использовал Иоиль. Очевидно, этот термин употребляется в Слове Божьем в конкретном и точном значении. На нашей следующей лекции мы продолжим разбор этого важнейшего понятия, учитывая его значение во всем Священном Писании. А пока я прощаюсь с вами, всего вам самого наилучшего.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.